Часть седьмая. Глава первая. Громы Монсу чудовищным эхом докатились до Парижа. В продолжении четырех дней оппозиционные газеты возмущались, заполняя первые страницы ужасными известиями. 25 раненых, 14 убитых, среди них двое детей и три женщины. А кроме того, были еще и арестованные. Левак прослыл настоящим героем. Ему приписывали слова, дышавшие античным величием, и будто бы сказанные им судебному следователю. Империя, которой удары эти попадали прямо в лоб, относилась к событиям с величайшим спокойствием, подчеркивая свое всемогущество. Но она сама не могла отдать себе отчет в серьезности полученной раны. Казалось, что все это просто досадная неприятность, какое-то происшествие там, в некой черной стране. Хотя это и могло причинить известный вред, но от Парижской улицы, создававшей общественное мнение, отстоит очень далеко. Происшествие скоро будет забыто. Компания получила официальное распоряжение замять дело и покончить с затянувшейся забастовкой, грозившей стать социально опасной. В среду утром в Монсу прибыли три администратора. Городок, до этого не осмеливавшийся выражать свою радость по поводу устроенной бойни и переживавший события с тяжелым сердцем, облегченно вздохнул и почувствовал себя спасенным. Погода тоже исправилась. Стояли ясные теплые дни, как всегда в начале февраля. Под солнцем зазеленели почки на кустах сирени. В доме правления раскрылись ставни, и обширное здание снова вернулось к жизни. Оттуда шли теперь более приятные слухи. Говорили, будто члены правления, чрезвычайно обеспокоенные катастрофическими событиями, приехали сюда, чтобы раскрыть отеческие объятия и заключить в них заблудших углекопов из рабочего поселка. Теперь, когда удар был нанесен, он казался даже сильнее, чем того хотели, и они решили выступить в роли спасителей. Они издавали превосходные, но запоздалые распоряжения. Прежде всего рассчитывали бельгийцев, всячески подчеркивая эту крайнюю уступку рабочим. Затем сняли военную охрану с шахт, так как со стороны усмиренных забастовщиков им больше не угрожало никакой опасности. Замяли дело с исчезнувшим из Воре часовым. Вся окрестность была обыскана, но нигде не обнаружили ни оружия, ни тела. Порешили на том, что солдат, наверное, дезертировал, хотя и подозревали, что тут кроется преступление. Старались замять все, что только было возможно, дрожа от страха за завтрашний день и считая опасным признаться в непобедимости разъяренной толпы, бросившейся приступом на обветшалые леса старого мира. Впрочем, примирительная работа не мешала им заниматься чисто административными делами. В городе знали, что Данилен снова ходит в правление и встречается там с господином Энбо. Продолжались переговоры о приобретении Вандамской шахты. По слухам, Данилен соглашался принять условия господ из Парижа. Но наибольшее возбуждение вызвали во всей окрестности большие желтые воззвания, расклеенные администраторами на всех стенах. На них можно было прочитать следующие строки, напечатанные крупным шрифтом. «Рабочие Монсу! Мы не хотим, чтобы заблуждения, печальные последствия, которых вы сами видели за последние дни, лишили средств к существованию благоразумных и благонамеренных рабочих. В понедельник утром мы откроем все шахты, и когда работа возобновится, тщательно и со вниманием рассмотрим те вопросы вашего положения, в которых можно будет что-либо улучшить. Мы сделаем все, что окажется справедливым и возможным. В течение одного лишь утра мимо воззваний прошли все 10 000 углекопов. Никто не говорил ни слова. Многие качали головой, Другие вялым шагом отходили прочь, но лица их оставались неподвижными и бесстрастными. До этого поселок 240 продолжал непримиримо упорствовать. Казалось, кровь товарищей, окрасившая грязь шахты, преграждала туда дорогу другим. К работе приступило не больше 10 человек. Пьерон и другие, такие же, как он, лицемеры. На то, как они уходили и возвращались, углекопы смотрели хмуро, но ничем не угрожали. Воззвание, наклеенное на стене церкви, было встречено с глухим недоверием. О возврате расчетных книжек там не говорилось. Разве компания отказывалась взять их обратно? И боязнь репрессий, идея братского солидарного протеста против увольнения наиболее скомпрометированных заставляла всех углекопов по-прежнему упорствовать. Все это было подозрительно. Надо подождать, а в шахты можно будет вернуться, когда господа исправления объяснятся с полной откровенностью. Низкие строения поселка угрюмо молчали. Даже голод перестал быть страшным. Раз смерть уже пронеслась над крышами Монсу, все уцелевшие могут стать ее жертвами. Но самым мрачным и самым молчаливым во всем поселке был скорбный дом Маэ. Проводив мужа на кладбище, вдова Маэ более не разжимала стиснутых зубов. После побоища она снисходительно отнеслась к тому, что Этьен привел полуживую и забрызганную грязью Катрину к ней в дом. Начав раздевать девушку в присутствии молодого человека, чтобы уложить ее в постель, она сперва подумала, что дочери тоже угодила пуля в живот, так как рубашка Катрины была в крови. Но затем она поняла, в чем дело. То была кровь запоздалой зрелости, впервые вызванная потрясениями этого ужасного дня. Да, нечего сказать. Кстати, явилась эта рана. Настоящий подарок. Возможность рожать детей, чтобы их потом перебили жандармы. Она ни слова не сказала ни Катрине, ни Этьену. Последний, рискуя подвергнуться аресту, спал вместе с Жан-Леном. При мысли о возвращении во мрак Рекияра Этьена охватывало такое отвращение, что он предпочитал тюрьму. Его пробирала дрожь, ужас перед темнотой, окутывающей все эти убийства, бессознательный страх перед солдатом, который лежал там внизу, придавленный камнями. К тому же Этьен мечтал о тюрьме как об убежище. Настолько его угнетало тяжелое чувство, вызванное поражением. Но его никто даже не беспокоил. И он проводил невыносимо томительные дни, не зная, чем заняться, чтобы вызвать хоть какое-нибудь физическое утомление. Временами вдова Маэ все-таки злобно поглядывала на него и на Катрину, как бы спрашивая, зачем они торчат у нее в доме. Спали снова все в куче. Дед Бессмертный занимал постель, до того принадлежавшую двум малюткам. Они спали теперь с Катриной, так как несчастная Альзира уже не мешала старшей сестре, толкая ее своим горбом в бок. Мать ощущала пустое место в доме сильнее всего, когда ложилась. Постель казалась ей теперь холодной и слишком широкой. Напрасно брала она к себе Эстеллу, чтобы заполнить эту пустоту. Девочка не могла заменить мужа, и вдова часами беззвучно плакала. Затем дни потекли так же, как и раньше. По-прежнему не было хлеба, не было надежды и подохнуть. Что-то где-то перехватывали, и эти удачи сослужили несчастным скверную службу, заставляя длить свои муки. В жизни их ничего не изменилось. Недоставало только Маэ. На пятый день в послеобеденное время Этьен, которого приводил в отчаяние вид молчаливой вдовы Маэ, вышел из дому и медленно зашагал по вымощенной улице поселка. Тягостное бездействие побуждало Этьена к этим постоянным прогулкам, которые он совершал, опустив руки и склонив голову под гнетом одной и той же мысли. Он бродил уже с полчаса, и вдруг почувствовал, что ему не по себе. Товарищи выходили из своих домов и провожали его взглядом. То немногое, что еще оставалось от популярности Этьена, улетучилось вместе с расстрелом. Теперь он не мог уже сделать шагу без того, чтобы не встретить загоравшихся при его появлении глаз. Подняв голову, он увидал угрожающие лица мужчин. Заметил, что женщины приподнимают занавески на окнах. От этого немого обвинения, сдержанного гнева этих взглядов, этих глаз, расширенных от голода и слез, он чувствовал себя неловко, и ноги его отказывались идти. За его спиной все усиливался глухой упрекающий ропот. Этьену представилось, будто весь поселок выходит на улицу, чтобы крикнуть ему в лицо о своем несчастье. И боязнь эта заставила его с дрожью повернуть обратно. Но в доме Маэ он застал сцену, которая его окончательно расстроила. Дед Бессмертный сидел у холодной печи, прикованный к стулу с тех пор, как двое соседей нашли его в день бойни на земле с раздробленной в куски клюкой. Он лежал, словно старое дерево, поваленное молнией. Ленора и Анри, желая хоть чем-нибудь заглушить чувство голода, с невероятным шумом скоблили старую кастрюлю, в которой накануне варили капусту. А вдова Маэ, посадив Эстеллу на стол, грозила кулаком Катрине. — Повтори еще раз, черт тебя возьми, повтори, что ты сейчас сказала? Катрина сообщила о своем намерении вернуться в Воре. Не иметь собственного заработка, быть обузой в доме матери, бесполезной тварью, попусту занимающей место, эта мысль становилась для нее день ото дня невыносимее. Если бы не страх перед побоями Шаваля, девушка ушла бы еще во вторник. Она пролепетала в ответ.
— Чего же ты хочешь? Нельзя ведь жить, ничего не делая. По крайней мере, будет хлеб.
Мать перебила ее.
— Слушай же, первого, кто из вас пойдет на работу, я задушу. Нет, это было бы уж слишком. Убить отца и продолжать эксплуатировать его детей. Нет, довольно. Лучше уж пусть вас всех снесут на погост, как того, кого уже снесли.
Длительное молчание с бешенством прервалось у нее целым потоком слов.
— Нечего сказать. Хороший заработок может принести ей Катрина. Едва 30 су, да еще, может быть, 20 су, если начальство даст какую-нибудь работу этому бандиту Жанлену. 50 су. А кормить нужно 7 ртов. Ребята ведь только на то и годны, чтобы жрать. А что касается деда, то у него, наверное, при падении что-то тронулось в голове. Он казался теперь слабоумным. Может быть, он и совсем рехнулся, когда увидал, что солдаты стреляют в товарищей. Не правда ли, старина, они вас доконали? Что толку, коли у вас еще руки крепкие? Вам теперь крышка.
Бессмертный смотрел на нее потухшими, ничего не понимающими глазами. Он целыми часами сидел, уставившись в одну точку, сохранив только способность плевать в лохань с золой, поставленную возле него, чтобы не пачкать пол.
— Ему еще не утвердили пенсию, — продолжала Майя, — и я уверена, что они откажут. Все из-за нашего образа мыслей. — Нет, хватит с меня. Слишком уж много горя доставили нам эти люди.
— Но ведь они обещают в объявлении, — попыталась возразить Катрина.
— Перестанешь ты приставать ко мне с их объявлением. Это ловушка. Хотят нас поймать и сожрать. Теперь, когда они нас изрешетили, им хорошо любезничать.
— Но куда же мы тогда денемся, мама? В поселке ведь нас тоже не оставят.
Вдова Маэ безнадежно развела руками.
Куда они денутся?
Она сама не знала, да старалась и не думать. Эти мысли сводили ее с ума. Пойдут куда-нибудь в другое место. Грохот кастрюли становился невыносимым. Майя накинулась на Ленору и Анри и отхлестала их. Эстелла, уползшая на четвереньках, растянулась. Это еще увеличило шум. Мать успокоила ее шлепком. Вот было бы счастье, если бы она убилась до смерти. Она вспомнила об Альзире, пожелав и всем остальным детям той же участи. Затем, прислонившись к стене, неожиданно разрыдалась. Этьен не решался вступать в объяснение. Он уже ничего не значил в доме. Даже дети отшатывались от него с недоверием. Но слезы несчастные взволновали его. Он пробормотал. — Ну, ничего, ничего, не надо падать духом. Как-нибудь вывернемся. Та, казалось, не слышала его и продолжала причитать. — Нищета! Мыслимая ли вещь? Как-никак, а все-таки жили себе помаленьку, пока не разразились все эти ужасы. Ели черствый хлеб, зато были вместе. Да что же случилось, Господи? Что же мы сделали, чтобы заслужить такое несчастье? Один на том свете, другие только и мечтают, как бы туда отправиться. Конечно, нас запрягали в работу как лошадей, и, разумеется, несправедливо было, что нам доставались только удары палок, что богачи непрерывно округляли свой капиталец, а у нас не оставалось даже надежды на то, что жизнь станет легче. А раз нет надежды, то и жить не хочется. Да, да, конечно, так не могло продолжаться. Надо же было немного вздохнуть. Но если бы знать наперед, да мыслимо ли это, испытать такое страшное горе за одно только желание добиться справедливости? Рыдания подступали у нее к горлу. Голос прерывался от непомерной скорби. А всякие прохвосты всегда тут как тут. Наобещают, что все устроится, если только немного потерпеть. Вот и вскружили голову. То, что есть, одна сплошная мука. Поневоле захочется того, чего нет. Я-то уж размечталась. Думала, пойдет мирная, хорошая жизнь. Право слово, унеслась бог весть куда за облака. Вот и переломали себе ребра, как снова попали в нищету. Все оказалось неправдой, все только померещилось нам. Было всегда только одно — нищета. Коли хочешь, так подавись ею, этой нищетой, да получай еще ружейный залп в придачу. Этьен слушал ее жалобы, и каждая слеза отдавалась в его сердце упреком. Он не знал, чем успокоить вдову Маэ, испытавшую страшное разочарование, когда разбилась ее мечта. Она снова вышла на середину комнаты и смотрела теперь на Этьена, называя его в припадке бешенства на «ты».
— А ты? Ты тоже хочешь вернуться в шахту после того, как всех нас подвел?
— Я тебя ни в чем не упрекаю. Но только я бы на твоем месте давно умерла от огорчения, что причинило товарищам столько горя.
Он хотел ответить, но потом в отчаянии только пожал плечами. К чему вступать в объяснение, когда все равно никто не поймет его боли? И невыносимо страдая, Этьен снова ушел бродить. Ему показалось, будто поселок по-прежнему ждал его появления. Мужчины стояли на порогах, женщины у окон. Как только он вышел, послышался глухой ропот, стала собираться толпа. Сплетни, накопившиеся за 4 дня, грозили разразиться всеобщим проклятием. Этьену угрожали кулаками. Матери злобно показывали на него детям, старики при виде его плевали. Отношение к нему резко изменилось. Он увидел обычную на следующий день после поражения роковую изнанку популярности. Ненависть, которую вызвали все эти бесцельные длительные страдания. Этьен расплачивался за голодовку и за смерть товарищей. Захария, возвращавшийся вместе с Филоменой, толкнул Этьена в дверях и злобно усмехнулся.
— Ишь, разжирел! Видно, хорошо разжеваться на чужой шкуре.
А жена Левака уже вышла на порог вместе с Бутлу. Она заговорила о своем мальчике Бебере, убитом пулей, и кричала.
— Да есть такие подлецы, которые даже детей убивают! Пусть хоть из-под земли достанет мне моего ребенка!
О муже, находившемся в тюрьме, она не говорила. В семье его заменял Бутлу. Впрочем, она вспомнила и о Леваке, пронзительно крикнув.
— Да, да, есть мерзавцы, которые гуляют на воле, а порядочные люди сидят черт знает где.
Этьен, желая избавиться от нее, наткнулся на жену Пьерона, бежавшую через весь сад. Для этой смерть матери была настоящим избавлением, так как оба супруга не знали, куда деваться от злобной старухи. Не плакала она и о девочке, об этой потаскушке Лидии, от которой тоже неплохо было освободиться. Но, желая примириться с соседями, Пьеронша решила действовать заодно с ними.
— А моя мать? А девчушка? Небось, видели, как ты за них прятался, так что им пришлось проглотить пули вместо тебя.
Что было делать? Придушить Пьероншу и всех остальных? Подраться со всем поселком? На миг у Этьена появилось именно это желание. Кровь в голове стучала. Теперь он относился к своим товарищам как к животным. Его возмущало, что они оказались до такой степени неразвитыми, глупыми, что могли ставить ему в вину логический ход событий. Какая нелепость! Невозможность укротить этих людей была до того тяжела Этьену, что он ускорил шаг, стараясь не прислушиваться к ругательствам. Скоро это обратилось в настоящее бегство. Из каждого дома, с которым он равнялся, гикали на него. За ним следовали по пятам, его проклинали во весь голос, так как ненависть народа перешла всякие пределы. Он был эксплуататором, убийцей, единственным виновником всех несчастий. Бледный, расстроенный, Этьен бегом пустился из поселка, а за ним с ревом неслась целая толпа. Наконец, на шоссе многие отстали. Кое-кто, однако, упорно преследовал его, а внизу у Косогора против Авантажа. К ним присоединилась другая группа людей, выходившая из Воре. Там были старый Мук и Шаваль. Старик после смерти дочери Мукетты и сына Муке продолжал исполнять обязанности конюха, не произнося ни слова сожаления, ни единой жалобы. Когда же он увидал Этьена, его внезапно обуяла ярость, и слезы показались у него на глазах. Из его почерневшего рта, кровоточившего от вечного жевания табака, полился поток бранных слов. — Свинья! Свинья! Паршивое мурло! Ты мне теперь заплатишь за моих бедных ребят! Нет, я должен съездить тебе по морде! Он поднял с земли кирпич, расколол его надвое и швырнул один за другим оба куска. «Да, — Да-да, вон его! — кричал Шаваль, возбужденно усмехаясь и довольный этой местью. — Каждому свой черед! Что, приперли тебя, сволочь, к стене? Он тоже бросился на Этьена, швыряя в него камнями. Вокруг поднялся невообразимый шум. Все хватались за кирпичи, раскалывали их и швыряли в Этьена, желая изувечить его так же, как они хотели прикончить солдат. Потеряв голову, он уже не старался убежать, а стал прямо перед ними, пытаясь успокоить их словами. Прежние речи, вызывавшие раньше восторг, снова приходили ему на память. Он повторял слова, которыми опьянял их, когда держал в своей власти покорную толпу. Но могущество Этьена уже потеряло свою силу, и в ответ летели лишь камни. Один из них ранил ему левую руку. Он начал отступать, подвергаясь большой опасности, и очутился у фасада Авантажа. Роснер уже давно стоял на пороге. — Входи, — просто сказал он. Этьен колебался. Укрыться здесь казалось ему невозможным. — Входи же, я поговорю с ними. Этьен послушался совета и скрылся в комнате. А кабачик закрыл своей широкой спиной всю дверь.
— Постойте, друзья, надо же быть благоразумными. Вы отлично знаете, что я-то уж вас никогда не обманывал. Я всегда стоял за спокойствие. И если бы вы меня послушали, так уж, конечно, не оказались бы в том положении, в каком находитесь сейчас.
Мерно покачиваясь всем корпусом, он начал длинную речь, изливая на людей свое легко доступное красноречие, напоминавшее подслащенную тепленькую водичку. Его былой успех возвращался к нему целиком. Он без всякого напряжения совершенно естественно завоевывал вновь популярность, как будто месяц назад никто на него не кричал и не называл подлецом. Послышались одобрительные голоса. — Правильно, согласны, вот как надо говорить! Раздались громовые рукоплескания. А Этьен прислушивался из-за дверей. Последняя надежда покинула его, и на душе у него было горько. Он вспоминал предсказания Роснера там, в лесу, когда тот грозил ему неблагодарностью толпы. Что за животная тупость! Что за гнусная забывчивость! Как будто не он оказал им тысячи услуг! Толпой руководила слепая сила, упорно раздиравшая самое себя. И к ярости от присутствия озверелых и себе же вредивших людей присоединялось отчаяние от собственного падения, сознание трагического конца, к какому привели его честолюбивые мечты. Так что же? Неужели все кончено? Этьен вспоминал, как там, под сенью буков, он слышал 3000 сердец, бившихся в унисон с его сердцем. В тот день популярность была в его руках. Он владел толпой. Она почувствовала в Этьене своего вожака. Тогда Этьена опьяняли мечты. Монсу у его ног. А потом Париж, где он, может быть, станет депутатом и обрушится на буржуа своими речами. Он мечтал о первой речи, произнесенной рабочим с парламентской трибуны. А теперь... Все кончено. Он чувствовал себя несчастным. Его ненавидели. Те же самые люди теперь с кирпичами в руках преследуют его. В это время голос Роснера раздался громче. Насилие никогда не приводило к хорошим результатам. В один день мира не переделаешь. Те, кто обещал вам переменить все сразу, либо несерьезные люди, либо прохвосты. «Браво! Браво!» — кричала толпа. Кто же был виновником? Этьен продолжал задавать себе все тот же угнетавший его вопрос. Действительно ли он был виноват во всем, в этом несчастье, от которого сам исходил кровью, в этой нищете одних и гибели других, женщин и детей, исхудавших и сидевших без хлеба? Однажды вечером, еще до катастрофы, перед ним встало это мрачное видение. Но его уже возбуждала вместе со всеми товарищами какая-то сила. К тому же он никогда не руководил ими. Они сами вели его, побуждая на такие поступки, которых он никогда бы не совершил, если бы на него не напирала сзади толпа. При каждом насилии события подавляли его, так как... Ни одного из них он и не мог предвидеть, и не хотел. Разве мог он, например, ожидать, что его приверженцы из поселка вооружатся в один прекрасный день камнями против него же? Эти бесноватые лгали, обвиняя его в том, что он обещал им сытость и безделье. К этому оправданию, к доводам, которыми он пытался заглушить угрызение совести, примешивалось затаенное беспокойство. Мысль, что он оказался не на высоте положения, и Этьена, как всякого мечущегося недоучку, охватило сомнение.
Но ведь он дошел до последнего предела. Он даже не соглашался с товарищами, он испугался их, испугался этой огромной массы, слепой и непреодолимой народной массы, мчавшейся стихийно и сметавшей все на своем пути, вопреки правилам и теориям. Отвращение мало-помалу заставило его отойти от товарищей. Ему было неприятно с ними, вкусы его стали тоньше, и он всем своим существом тянулся к стоящему выше классу. В эту минуту голос Роснера заглушили восторженные крики.
— Да здравствует Роснер! Вот уж правда, что только его и надо слушать! Браво! Браво!
Кабатчик закрыл дверь, и толпа рассеялась. Роснер и Этьен молча переглянулись. Оба пожали плечами и, в конце концов, выпили по кружке пива. В тот же день в Пиолене был торжественный обед по случаю помолвки Негреля и Сосили. Накануне Григуары велели натереть в столовый пол и выколотить в гостиной мебель. Мелани хлопотала у себя на кухне, присматривая за жаркими, сбивая соусы, запах которых поднимался до самого чердака. Решили, что кучер Франсис поможет Анарине подавать на стол. Жена садовника будет мыть посуду, а сам садовник — открывать калитку. Никогда еще этот патриархальный зажиточный дом не был взбудоражен таким празднеством. Все сошло как нельзя лучше. Госпожа Энбо была очень мила с Сесиль и улыбалась Негрелю, когда нотариус из Монсу галантно предложил выпить за счастье будущей супружеской четы. Господин Энбо тоже был очень любезен. Его радостный вид поразил гостей. Прошел слух, что, войдя снова в доверие правления, он скоро будет представлен к ордену почетного легиона за энергичное подавление забастовки. Говорить о последних событиях избегали, но всеобщая радость изобличала торжество этих людей. И обед превращался в официальное празднование победы. Наконец-то они свободны, и можно опять есть и спать спокойно. Кто-то осторожно намекнул на убитых, кровь которых еще не совсем впиталась в грязь Воре. Этот урок был печальной необходимостью. И когда Григуары добавили, что теперь долг каждого помочь залечивать раны, нанесенные поселком, все растрогались. Сами Григуары обрели прежнее спокойствие и добродушие. Они прощали своих честных шахтеров, которые в недрах шахт подают пример вековой покорности. Именитые граждане Монсу, которым теперь больше нечего было дрожать, согласились на том, что вопрос о наемном труде должен быть изучен с большой осмотрительностью. За жарким победа достигла окончательной полноты. Господин Энбо прочел письмо епископа, извещавшего о смещении аббата Ранвье. Вся местная буржуазия страстно обсуждала историю с этим священником, называвшим солдат убийцами. Когда подали десерт, нотариус очень решительно заявил, что он свободомыслящий. Данилен был с обеими дочерьми. Он пытался скрыть среди общего ликования свою печаль, вызванную разорением. Утром этого дня он подписал купчую крепость, по которой уступал вандамскую концессию компании Монсу. Припертый к стене, он вынужден был подчиниться требованиям администраторов. Он отдавал им эту давно подстерегаемую добычу и еле-еле добывал таким путем деньги, необходимые для уплаты кредиторам. В последний момент он даже принял как выгодное для себя предложение остаться окружным инженером, чтобы на положении рядового служащего наблюдать за той самой шахтой, которая поглотила все его состояние. Наступала гибель единоличных предприятий мелкого масштаба. Отдельные хозяева, которых одного за другим пожирал ненасытный капитал, затоплявший их могучим приливом крупных акционерных обществ, должны были в близком будущем уйти со сцены. Данилен один расплачивался за убытки, принесенные забастовкой.
и теперь чувствовал, что люди, пьющие за орден господина Энбо, пьют за его крах. Некоторым утешением ему служило только кокетливое изящество Люси и Жанны. Подновленные платья очень шли им. Красивые и бойкие девушки, презрительно относясь к деньгам, весело смеялись, несмотря на разорение. Когда перешли в гостиную пить кофе, господин Григуар отвел своего кузена в сторону и поздравил его с мужественным решением.
— Что же поделаешь? Единственная твоя ошибка в том, что ты рискнул Ван Дамме миллионом, полученным за твою акцию Монсу. Ты причинил самому себе невероятный вред. А собачья работа тебя окончательно разорила. Моя же акция спокойно лежала в ящике и кормила меня, хотя я ничего не делал. Да еще будет кормить моих детей и внучат.